11 часов 10 минут. Мы начинаем наше родительское собрание. У нас сегодня тема красивая. Она просто настоятельно требует голосования, поскольку вопрос однозначный. Да или нет? Да? Можно ли законами воспитать нравственность? Мы так сформулировали тему сегодняшней передачи. Может быть, даже еще пожестче и радикальнее запретами. Можно ли воспитать нравственность? Вот на эту тему мы сегодня будем говорить. И с вашим участием тоже, уважаемые друзья. Поэтому напомню номер СМС +7 985 970 45 45 и телефон прямого эфира 363-36-59. На нашем собрании сегодня Ирина Балахонова, главный редактор издательства «Самокат». Добрый день, Ир, здрасте.
Добрый день.
Анна Тихомирова, психолог, руководитель подросткового клуба «Центр психолого-социальной адаптации подростков». Добрый день, Анна, здрасте.
Здравствуйте.
И Инна Кабаш, поэт, а также преподаватель литературы в школе. Добрый день, Инна, здрасте.
Доброе утро.
Теперь повод. Депутаты Заксобрания Петербурга приняли в первом чтении закон о нормативах распространения печатной продукции в Санкт-Петербурге, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им 16-летнего возраста. Внесен этот законопроект губернатором Валентиной Матвиенко. Уже вокруг этого законопроекта много дискуссий и споров. Разделились на два лагеря. Все и законодательные, и представители законодательной, и исполнительной власти. Кто-то агитирует за его принятие, кто-то категорически против. В чем суть закона? Согласно закону, всякая продукция, потенциально способная нанести вред ребенку до 16 лет, подлежит экспертизе. На. Экспертиза на наличие пропаганды нетерпимости, неравенства, насилия, порнографии, наркомании, антиобщественного поведения, рекламы алкоголя и табака. Для этого создается межведомственный комитет. Экспертиза книг и аудио-видеодисков будет проводиться не только по инициативе комитета, но и по пожеланиям организаций, граждан и даже самих детей. Вот вкратце, в чем суть этого закона. Причем, обращаю ваше внимание, речь идет не только о книжках и журналах и газетах, но также и о видеоиграх, об аудиокнигах, о видео-DVD-дисках, ну, все, что касается вот визуальной, а не только печатной продукции. Для начала давайте обсудим эту инициативу, а потом попробуем обобщить и понять все-таки действительно, каким образом можно изменить нравственный климат не только в школе, но и в обществе вообще. Думаю, что мы до этого обязаны сегодня дойти в нашем разговоре. Ну, а для начала, как вы оцениваете вот такую инициативу? Инна, пожалуйста, вам слово, как учителю прежде всего.
Вы знаете, такая благородная, конечно, инициатива сделать лучше, да, и такое вообще творится беспредел, что, ну, очень как-то, значит, ценная такая инициатива, но, с другой стороны, она немножечко такая наивная, мне кажется, потому что области, вот материи такие тонкие, с которыми придется иметь дело, что никакими экспертизами там, конечно, не отделишь.
Вот. Муму можно запретить, потому что собачка тонет.
Да, зерна отпилил. Ну? Не говоря уже о преступлении и наказании, я просто молчу. Я в школе осталась из-за того, что у меня на будущий год преступление и наказание, моя любимая книжка. И поэтому мне так кажется, что вот этот закон обречен на некоторую такую неудачу. Хотя, ну, я так понимаю, что двигало его создателями.
Хорошо. Ань, пожалуйста, вам слово. Вы как считаете?
Ну, я не знаю, можно, конечно, считать эту инициативу такой ценной, но, на мой взгляд, она либо бредовая, либо опасная, потому что она открывает пути для таких разборок между писателями, издателями, людьми, которые за все за это платят. То есть там просто, не знаю, серпентарий, в общем.
То есть это может быть расценено как цензура своеобразная, да, и в конце концов использоваться как инструмент для сведения счетов,
конечно,
в конце концов, и в политике, и в бизнесе.
В политическом, да, и это, во-первых. Во-вторых, понятно, что совершенно непонятно, кто и как это все будет определять.
Вот комитет межведомственный.
Ну, кстати, из этого,
да, нравственных людей пригласил. Вот Инну, вас, например, и Ирину. Почему нет? Вы же знаете, что такое хорошо, что такое плохо?
Нет, но мы уже вот не сошлись. Мы уже тут вот поспорили.
Не знаю, да, что такое хорошо, что такое плохо.
Так,
я
хорошо.
Не берусь.
А технически можно вообще вот воплотить в жизнь такой законопроект? Как он будет работать?
Да, слово такой пропаганда, закон? Она же очень хитрая, да? Как запретить? Если не должно быть слова, которое про насилие, то значит вообще нельзя говорить ни про насилие, ни про вообще ни про вещи, которые существуют.
Про
в жизни,
смерть нельзя говорить.
Про смерть, да. Про страхи, про, ну, все то, что для нас, в общем, опасно.
Про любовь.
Конечно.
Ну, тут вообще про любовь, да, уж точно нельзя.
Да.
Ты, как бы,
про
то есть
войну.
Дети, ну, они как бы останутся что. Вообще без жизни, как бы, за...
Ну что ж, Ирина, как издатель Балахонова.
Как издатель, я думаю, что нам останется только закрыться. Учитывая, что даже сейчас, когда такой закон еще не вступил в силу, вполне хватает в обществе людей, которые считают необходимым, в общем, как-то нас привлечь к некой цензуре и нас закрыть или там написать про нас много всего разного. Причем стоит заметить, что это как-то удивительно, потому что нас вот часто обвиняют во всех этих смертных грехах все те же самые люди. Нас обвиняют в том, что мы учим детей каких-то, ну, каким-то грубостям и прочим. Можно посмотреть, есть разные мнения об издательстве «Самокат» в интернете, и удивительно, насколько разделяются эти мнения. Есть родители, которые говорят нам и пишут нам такие фразы, как «я им очень признательна, вы Greenpeace для наших детей». И есть одновременно такого, в общем, правого толка шовинистические, экстремальные разные организации, которые нам говорят, что...
А почему их? Потому что вы существуете на таком пограничье, что называется.
Да вы знаете, да, вы будете смеяться, Ксюш, мне кажется, что мы существуем как раз абсолютно как нормальное издательство с точки зрения любого цивилизованного человека. Мы делаем, просто стараемся издавать хорошую литературу.
Вы занимаетесь самым сложным возрастом. Так называемым первым переходным, таким подростками.
Наши книжки не все подростковые волнуют таких неспокойных читателей. Есть масса совсем таких других книжек, адресованных самому младшему читателю, которые все равно вызывают страшный гнев у шовинистических таких, пронационально таких настроенных читателей. Удивительным образом в наших книгах некоторые неспокойные читатели, желающие учредить вот эту цензуру везде и всюду, находят какие-то вещи, которые мы там сами не заметили. Так что это, конечно, очень, это палка о двух концах, да, учреждения подобного закона.
То есть вы против?
Я, конечно, против. Но я должна, чтобы быть как бы абсолютно искренней, я должна сказать, что, например, во Франции цензура существует для детской и юношеской литературы.
О, так.
Но
в чем она выражается?
Там тоже есть комиссии, которые отслеживают книги, которые могли бы быть источником пропаганды насилия и всего здесь перечисленного. Но смотрите, что получается. Мы переводим много французской литературы за некоторые книги из того, что мы нашли, да, среди французских книг, мы получаем здесь по шапке. Здесь нас обвиняют в пропаганде гомосексуализма, а там эта книга легко проходит эту цензуру. Мне кажется, здесь речь идет все-таки о том, насколько общество вообще само в состоянии что-то принять. Именно в России существует опасность того, что подобная комиссия будет максимально стараться оградить даже не столько детей, сколько себя от нападок последующих. То есть, приняв этот закон, эти люди окажутся сами на месте тех, кому будут предъявляться претензии. Представьте себе, да, вот они его приняли, а предположим, они что-то пропустили. И последующие претензии родителей или каких-нибудь безумных бабушек, или вдруг какого-то ребенка, который не так поймет, или его не так научат взрослые, как это надо было бы воспринять, да, ему просто подскажут какую-то позицию. Такие случаи бывали, у нас масса судов происходит сейчас на разные темы, да, в том числе в отношении религии и восприятия, и там, теории Дарвина и прочих вещей, да, мы с вами все это были свидетелями всему этому. А вот представьте себе, как будет эта комиссия себя чувствовать, что им останется? Им останется практически резать, ну, все, что не фэнтези, все, что не из жизни голубей.
Понятно. Спасибо. Это Ирина Балахонова. Ну, я думаю, что Инна здесь готовы уже наверняка поспорить на каких-то в каких-то точках, которые были уже озвучены в нашем эфире, да, Ин?
Ну, вообще, мне кажется, что этот закон, ну, то есть в части каких-то там компьютерных игр и игрушек, мне кажется, он может как-то состояться. А вот там, где начинает, там, где как оба стороны, кончается искусство, да, здесь, где начинается искусство, там задышит почва и судьба, И станет это очень все трудно делать, хотя бы вот на примере ЕГЭ. Вот ЕГЭ по литературе, да, по всем предметам. Ну, достаточно ведь легко ввели ЕГЭ. Но сколько сломалось копий, когда вводили ЕГЭ по литературе. Потому что это предмет, который очень плохо поддается всяческому препарированию. Вот. Ну, вот, наконец-то...
Одни сплошные толкования.
Да, одни сплошные толкования. Ну, те же как, вот, чтобы это было тонко, чтобы это вот все-таки произведение не разрушить целостность. Но все-таки, вы знаете, вот все-таки ЕГЭ ведь по литературе будет, и собрались умные люди. Вот я была на такое совещание, меня пригласили. Мне очень понравилось, в конце концов, что они выдумали. Вот несколько лет они все думали. И очень так все тонко получилось. Но здесь вот, я не знаю, потому что на самом деле вся мировая литература, она, конечно, какое произведение не возьми, там Ромео и Джульетта, ну всякие пики, вот если мы возьмем там, ну все что угодно, это всегда будет смерть и слезы, и всегда найдутся люди, которые скажут, что вот, как вот сейчас находятся родители, у меня приходят родители, я говорю, а почему вы заставляете детей читать такие тяжелые книги? Они тяжелые в двух смыслах. Это слово употребляют и тяжелые по весу, потому что иногда...
Ну, и там, по мрачности.
И по мрачности, да, какой-нибудь там белый пароход, и вот всегда-то у вас мальчики-то у вас всегда умирают, или какой-нибудь там повелитель мух, всегда-то у вас мальчик там сбрасывает с утёса, дети такие жестокие. Ну почему? При том, что при той жизни, вот, которую мы имеем, при том, что у нас мальчики под паровозы бросаются, как будто этого ничего люди не видят и говорят, что а давайте мы их на таких розовых книжках будем воспитывать. Но это же само такое... самоцензурирование уже
у
идет.
У нас история цензуры, она же не ограничивается только советской властью, да, у нас и постарались, и наши более давние предки на этой ниве потрудились, и масса всего запрещалась, и при различных царях. Вот тут, кстати, такую справочку дает газета. В царской России за словесностью для детей был установлен суровый надзор. Цензуре, к примеру, подвергалась сказка Андерсена «Новое платье короля», поскольку родная для сказочника Дания являлась королевством, то Андерсен назвал глупого монарха императором. Переводчики Российской империи заменили его на короля, однако к выходу сказку все равно не допустили. Сказки Афанасьева в конце XIX века не допускали к печати за описание похорон собаки с соблюдением христианских обычаев. Вот какая причина. Эпизод был квалифицирован как насмешка над таинствами церкви. Ну, что касается советской власти, тут я даже не хочу на этом останавливаться, поскольку там глупостей было немало, и первая глупость была, по-моему, чуть ли не указом Надежды Константиновны Крупской введена, когда она там запретила и Корнея Чуковского целиком и полностью, сказала, буржуазная муть про муху-цокотуху.
Про Хармса и
Конька-Горбунка запретили, там все вообще, там было полный набор.
А Горбунка-то за что?
Не знаю, запретила Крупская, забила, почему-то внесла его в список запрещенных.
За неэстетичность.
Ну,
за неэстетичность.
Издеваются, в котлы
прыгают. Хочется надеяться, что не будет преемственности, да, что вот просто эта комиссия не возьмет, не вынет из списки и не начнет с них свою работу.
Парадоксальная такая вещь. Вот, например, я вот являюсь прихожанкой там одной церкви, при которой есть лавка, церковная литература. И там есть прямо отдел книги для детей. И вот при всей моей приверженности православной церкви, вот те книжки, которые я там, ну, иногда я там покупала, это, конечно, все ужасно. Я понимаю, что такие благие помыслы двигают авторами, православные. Они такие вот православные авторы. Вот они, у них все только там хорошее, все такие хорошие дети, они вот все молятся, всем помогают. Но читать это невозможно. Это так плохо. То есть, когда вот это препарировано, когда выдернута жизнь, а когда установка только на хорошее, да, выхолачивается, все. Это никого ничему не научит. Это не бывает так. Вот. И это совершенно... Это очень плохие книжки. Вот.
Хорошо, поняли.
И у протестантов очень плохие книжки.
Это мы поняли. Но все равно, как я понимаю, я думаю, что все согласятся, что какой-то, не знаю, как назвать это, цензурой, контролем. Понимаете? Понятно, что рынок определяет все в нашей жизни. Но, тем не менее, есть вещи, которые требуют более тонкого подхода, особенно когда речь идет о продукции, предназначенной для тонких детских душ. Опять же, настаиваю, что через запятую это после книг идут диски, музыка, мультфильмы. Вон, запретили два мультфильма на канале «Дважды два». Отправили, значит, предупреждение от Россвязь-Охранкультуры. Можно спорить как угодно. И правы, наверное, начальники канала «Дважды два», когда они начинают потрясти документами и кричать, что мы не детский канал. У нас нигде не написано, что мы детский канал. Это мультфильмы для взрослых. Но мы живем в такой стране, где у нас мультфильмы – это мультфильмы. Мы не понимаем, что это такое, мультфильмы для взрослых. Хотя в свое время, я помню, поздно вечером, когда мы были маленькими, наши родители отмечали в кружочек, обводили в программе мультфильмы для взрослых. И ну, ужасно хотелось хоть одним глазком посмотреть, что же это за мультфильмы такие. А мультфильмы были типа «История одного преступления» и совершенно невинны. Я хочу обратиться к Ане, как к профессиональному психологу, человеку, который знает, что такое вообще подростковое сознание. Нужны ли здесь какие-то действительно вот структурирование этой продукции, которая вот совершенно таким валом поступает на все возможные прилавки и развалы? Я имею в виду продукцию, предназначенную именно для детей, на которых, собственно, и зарабатывают, на подростках.
Ну, вы знаете, конечно, хорошо бы, если бы можно было отделить литературу, ту, которая заставляет там, волновать души там, подростков, от не литературы, а просто вот черти чего.
Вы же тоже немало дряни видите.
Да, конечно, да? Но я не представляю, как это можно сделать. То есть для меня скорее важно, чтобы мы учили детей это отличать, как бы, чтобы сами дети могли разделять, что им читать и что им не читать.
Вот, учитель и родитель.
Учитель, родитель, психолог, постимужем, конечно.
Культура внутренняя. Есть,
что бы мы тут ни делали, пока мы не научим ребенка думать, он все равно будет, даже если мы сейчас как бы сделаем список запрещенной литературы, но нормальный подросток, он как раз по этому списку и будет все читать, потому что ему нужно читать то, что запрещено, так устроено в его подростковой психологии. А чтобы он умел выбирать, чтобы он умел думать, вот если мы этому научим, никакая цензура не будет нужна, потому что он...
И никакой интернет не страшен.
Конечно, потому что он будет, ну, как бы сам отслеживать, что как бы ему пускать в свою голову, что не пускать в свою голову. И это вполне можно учить и маленького ребенка, и подростка. Они не дураки, не идиоты. Почему мы считаем, что мы взрослые можем понять, что как бы нужно, а что не нужно, а ребенок он не понимает. Они чувствуют, что правда, чувствуют, что неправда. И не будут читать всякую ерунду. Не знаю, у меня мои дети, они отворачиваются, когда видят какую-то там... Ну, им просто это неинтересно. Не потому, что они отворачиваются, говорят, фу, как противно, так по-ханжески, а потому что им даже это, ну, как бы не влезает в голову вся эта как бы чернуха. Это просто ни к чему. Срабатывают какие-то нормальные там инстинкты, интеллектуальные процессы. И мне кажется, что если мы будем на другое смотреть, вот не на то, что запретить, а на то, что поддержать, на то, чему помочь, вот как бы как поддержать книжки, которые учат думать. Да, вот для меня, например, «Самокат» — это издательство, которое издает книжки, которые учат детей там, переживать, думать, там, по разные точки зрения какие-то вот, оценивать, переоценивать. Это значит, что как бы ребенок, прочитав эту книжку, он уже там задает себе вопросы. А есть книжка однозначная, то чего? Он ее не будет читать,
нет,
она будет
неинтересна. Нет, подождите, давайте все-таки еще тогда совсем вернемся к началу. Читать был, есть что читать. Вопрос, чтобы они все-таки читать хотели, а то ведь читать-то не заставишь.
Кстати, этот закон, мне кажется, он поможет заставить читать подростков. Потому что раз есть запрещенные книжки, то...
То есть, наоборот, спровоцировать интерес.
Может быть, в этом есть его позитивная сторона.
То есть ты хочешь сказать, Ань, что нужно обязательно попробовать попасть в этот список запрещенных книг?
Конечно. И они будут вообще искать, доставать.
А можно я скажу? Да, мне кажется, что мы сейчас говорим о том, что вот, а надо ли, не надо ли. А смотрите, мы говорим про мультфильмы. Да, с мультфильмами действительно понятно, более или менее.
А что там? Что там фильмы? Непонятно?
Ну, да, надо отличать мультфильмы, возможно, сатирические от реальной пропаганды. И, конечно, сейчас мы стоим на границе такой, где реально вот эти все сатирические мультфильмы могут быть провозглашены пропагандирующими, и чем они как раз не являются. Да?
И, кстати, это не проблема не только нашей страны, это во многих странах европейских, и в Америке
это
без конца
жизнь.
Судебные процессы по поводу этих Бивисов и Батхедов происходят.
Да. Но продолжая свою мысль, я хочу сказать, что если говорить о литературе, которая пропагандирует, что тут у нас должна она или не должна она пропагандировать.
Насилие.
Социальное, расовое, национальное, религиозное неравенство, насилие, жестокость, порнография, наркомания, токсикомания, вообще общественное поведение. Я вам честно скажу, я не встречала на российском рынке книжки для детей, которые пропагандировали бы что-нибудь из этого всего.
Вот я встречала книжку «Граф Монте-Кристо». книжка, которая пропагандирует наркоманию, потому что он там как бы активно пропагандирует.
А не, подожди, я
она пропагандирует еще и самосуд.
Да, пожалуйста. Чего он именно там рекламный такой?
Нет, вообще вопрос, конечно, это слово, когда сама его произносишь, как ты не обращаешь на нее внимания.
Я знаю.
Услышала это слово из уст Балахонова, и оно произвело мне жуткое впечатление. Само слово пропаганда.
Да. Я знаю книжку, которая табакокурение пропагандирует. Этот самый, господи, Дефор.
А, Робинзон Крузо,
который курил, ты там, помните?
Да, труп... да,
Азиатичничество, да. Ревизор, да. И мертвые души.
Нет, там наказывается.
Там высмеивается,
да. Есть заслуженное наказание.
Это если ты читаешь до конца, а если нет? А если нет?
Ну, видите, сколько у нас уже спорных моментов. Мы сейчас прервемся на новости, потом продолжим наше родительское собрание. Продолжаем наше родительское собрание. У нас сегодня такой женсовет, но, впрочем, я уже давно это наблюдение сделала, что на родительские собрания в основном приходят мамочки. Вот сколько вот я хожу на родительские собрания в течение вот уже 7 лет. Один папа иногда редкий попадается, и то раз в 3 месяца вдруг окажется папа. Да, в основном тетеньки ходят, мамочки. И взрослеем вместе, да, и стареем. Так вот, я еще раз представлю участников сегодняшнего разговора. Ирина Балахонова, главный редактор издательства «Самокат», Анна Тихомирова, психолог, руководитель подросткового клуба, и Инна Кабыш, поэт и учитель литературы. Можно ли законами воспитать нравственность? Я предлагаю нашим слушателям проголосовать для начала, а потом подключиться к разговору. Давайте мы сейчас проголосуем. Если вы считаете, что с помощью запретов можно воспитать нравственность, духовность в детях, то тогда ваш телефон 660-01-13. Если вы считаете, что это не может стать методом борьбы за нравственность, что с помощью запретов ничего хорошего не получится, то 660-01-14. Итак, еще раз. Если вы считаете, что с помощью запретов можно воспитать нравственность и духовность, 660-01-13. Если нет, 660-01-14.
Голосование. Процесс пошел.
Пошел у нас процесс голосования, а мы давайте пока остановимся именно на этом простом вопросе. Ин, все-таки, обращаюсь к Инне Кабыш, на ваш взгляд, нужно ли все-таки какие-то запреты озвучивать? Не то, что не так, что называется, в порядке рекомендации рассказывать, что такое хорошо, что такое плохо, а что-то запрещать все-таки с помощью закона, законодательства.
Да, конечно.
Например. Ну, я не имею в виду Уголовный кодекс, конечно, да, же, а именно вот в области морали и нравственности.
Конечно, нужно запрещать, не надо этого бояться.
Ну,
вот меня, кстати, раздражают очень вот эти компьютерные игры. И я бы очень бы их запретила.
Все?
Ну, потому что очень многие. Потому что действительно такое насилие, и мы знаем примеры, когда дети совершенно чумеют, когда они там с топорами бросаются на родителей или выходят в окна вместо дверей, потому что у них еще неустойчивая психика, и они не могут все это переварить. Но мы еще, кстати, не знаем, как компьютер это повлияет на детей. Это вот первое, на самом деле, идет поколение, которое с компьютером так вот вплотную живет. Угу. Поэтому мы еще все это, нам это предстоит увидеть.
То есть вот с компьютерные игры с такими вот с сюжетами кровавыми, да, агрессивными, вы бы запретили.
Да, конечно.
То есть тогда в таком случае должен быть какой-то межведомственный типа условный комитет, который будет отсматривать эту продукцию и принимать решения.
Конечно, очень много на телевидении.
А какие-то жесткие критерии можно предъявить? Какие? Тут что видите, сами говорите, все относительно.
В литературе.
Да, хорошо. В литературе трудно, а здесь, в компьютерных играх?
Мне кажется, здесь полегче. Я вас перебиваю.
Да,
конечно,
да, согласны? Да, ты тоже бы запретила кое-что.
На самом деле, когда ребенок включает игрушку, и грубо говоря, кроме того, что стрелять и лужи крови, ничего там не происходит, я особенно не вижу в этом никакой ценности. И от обратного она ему ничего не дает,
да,
и ничему его не учит.
Да. Ну, то есть запрещает на то, где демонстрируется насилие, там, порнография. То есть не называть слово пропагандой, да? Потому что пропаганда ведь это такая хитрая
пропаганда
вещь.
Пропаганда это вообще,
ужас.
Да.
Непонятно, что назвать пропагандой. А где действительно идет как бы демонстрация того, что влияет на психику ребенка, не на ум и не на душу. Да? То есть не только на ум и на душу, но еще и чисто физиологически. Как бы, то, что...
Ну подождите, а если это благородный разбойник Робин Гуд, условно? герой, который там, значит, всех крушит врагов и спасает бедных и несчастных. А врагам действительно отрубают бошки, кровь хлещет у них из этих, как называется, из жил. Да?
Так это же можно по-разному, да, все нарисовать. Если это идет демонстрация насилия, вот демонстративное насилие, да, то это одно, а если он там пустил стрелу, там, и человек упал, то это, в общем, то слово есть, правда жизни.
А если позиционируется вот в компьютерной игре, давайте на этом задержимся, в компьютерной игре, вот действительно, я, как игрок, позиционирую себя с героем, то есть с Робин Гудом. То есть это не он убивает, а я. Я подхожу, роблю голову, я втыкаю там нож и спасаю прекрасную девушку.
Ну, я вот с Инной тут согласна. Вот что с психологической это? Точки зрения, компьютерная игра — это вообще очень опасная вещь. Mm-hmm. Вот именно в процессе этой деперсонализации.
Игра, да, конечно,
потому что ребенок выходит из себя, и на самом деле тут даже не так важно, что он, чем он при этом занимается. Это, в принципе, опасно для психики. Даже если он там какие-нибудь там хорошие действия делает, это все равно не он, да, вот это вот как бы второе я, и это процесс очень трудный для психики ребенка. И я бы вот, ну, то есть в одну нравственность это бы как бы...
Хорошо, с играми это понятно. Так, а интернет? Опять же, давайте по кругу пройдемся им. Вот бесконтрольное хозяйство абсолютно.
Ну да, а как? Что с ним теперь сделаешь?
Ничего невозможно запретить.
Ничего невозможно запретить. Вот еще на телевидении что-то можно сделать.
А что бы вот на телевидении можно было запретить?
Я не знаю, сделать все как-то более культурным. Потому что у нас культура сосредоточилась исключительно на канале «Культура». И то не всегда. А остальные каналы считают себя освобожденными от культуры. А между тем, ну, все сделать как-то... Вообще, мне кажется, что какой-то, может, я такой идиллический критерий выдвину, но вот талантливое, оно не может воспитать зло. Вот все-таки гений и злодейство — две вещи несовместные. Вот талантливое, вот это единственный критерий.
Инна, вы же прекрасно знаете, что как любили нацистские вожди музыку талантливейшего композитора Вагнера. Это их не спасло ни от чего?
Ну, не спасло, конечно. Потому
а живопись, как они ценили, вы с хорошую. Ну вкус-то был.
Ну, Ксюш,
это мы об этом...
А если вы вообще не смотреть, не видите, не знать этой живописи, этой музыки,
было,
что
не
это? Что же не
понацистовало? Не связано это. Я почему-то убеждена, что не связано это, к сожалению. Хорошая литература,
нет,
хороший
говорим,
вкус, он не связан с
существом
человеческим.
Ксюш, мы не говорим вот о втором, чтобы воспитать. Мы говорим хотя бы не навредить.
Ну,
да?
Не
вот хотя бы как минимум оно должно быть талантливо, тогда оно, ну, как минимум там не испортит, будем надеяться.
Вот ваш любимый Достоевский, ведь «Преступление и наказание». Ведь кого-то это может спровоцировать на убийство, топор взять и пойти мочить старушку за копеечку.
Понимаете, Ницше тоже ведь не виноват, что из его идей фашисты сделали такие выводы.
Да, да.
Ведь это... Момент прочтения, как вот прочесть это, как вот они легли, эти идеи, как вот они
на
проросли,
что они?
На что они легли, на агрессивность, на закомплексованность, и вот так они проросли. А на самом деле, вот я своему собственному сыну дала книгу, вот ему сейчас будет 16 на днях, ну, было это когда 15, как говорил Заратустра, но я ее как бы прокомментировала и сказала, что это очень хорошая в своем посыле книжка, что человек должен превзойти самого себя. А остальные вещи там, ну, есть некоторые такие перехлёсты эмоциональные, потому что такой вот был непростой человек. Вот. Но вообще книжка такая, я считаю, что ее нужно читать. А почему ее запрещать-то? Я сама подсунула своему родному сыну.
Давайте я еще раз повторю вопрос для наших слушателей. У нас идет голосование. Мы спрашиваем вас, на ваш взгляд, можно ли с помощью запретов воспитать нравственность и духовность? Да, 660-01-13. Нет, 660-01-14.
Почти.
Давайте. Давайте мы сейчас послушаем несколько звонков. 363-36-59. Что думают наши слушатели по поводу темы, которую мы сегодня с вами обсуждаем? И еще раз напомню, 363-36-59, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день,
пожалуйста.
С удовольствием и гости.
Здрасте.
С удовольствием слушаю ваше родительское собрание, хотя тема для меня уже очень далекая, но очень интересна.
Так.
Вы знаете, я хотела вам сказать, что дети наши мало читают. Им запреты эти, сами понимаете, они в интернете в основном выдержки из книг. Пытаются там что-то найти, когда нужно это по школе. А еще вы заметили, как пользуется популярность Гарри Поттера. А почему? А потому что много таинственного, необыкновенного. То, что отсутствует в книгах, которые сейчас пытаются им преподнести. А вот насчет запрета интернета, в Китае же есть ограничения.
Да.
Но почему бы у нас бы это не сделать? С интернета и телевидения надо бы начать.
Как вас зовут? Как вас зовут, простите?
Это Нина Зеленоград.
Нина, да. Мечта власти нашей запретить интернет и сделать китайский вариант. Китайский вариант, это вам вот сегодня вечером Плющев расскажет, что это такое китайский вариант. Это ничего не будете знать. Будете счастливы, беспечны, как трава будете расти.
Вы знаете, вот есть
как трава, и все будут такие духовные.
Такая статистика, что, оказывается, при Сталине практически не совершалось уголовных преступлений, потому что настолько все было затерроризировано, все было запрещено, настолько вот этот вот страх всех парализовал, что люди не совершали уголовных преступлений. Конечно, можно вот все было запрещено, и можно, конечно, или в антиутопиях тоже, где-то у Оруэлла, что где все запрещено.
Никакой уличной преступности.
И никакой уличной преступности. Но это же не метод. Мы же хотим, чтобы человек свободно выбирал добро.
Да. Это очень важно.
Вот задача. А когда он не свободно, когда он просто ему не из чего выбрать, то это, извините, мало радует.
Давайте еще несколько звонков послушаем. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло. Да. Пардон. Все, я выключил приемник.
Давайте, говорите, как вас зовут?
Вы знаете, да, меня зовут Николай Александрович. Да. Я сейчас живу в деревне Княжегора.
Так.
Это Московская область.
Хорошо там, наверное.
Там я москвич. Вы знаете, мне повезло. У нас был КВН-телевизор, это было 56-57 год, да? Вы меня слышите?
Да.
И это была коммунальная квартира.
Счастье было.
Это значит, пролетарская крестьянская.
Николай Александрович, некогда, уже нет времени, мы здесь не предаемся ностальгии, у нас более важные вопросы. Мы все-таки о будущем заботимся больше, печемся, а не о прошлом. Давайте еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Алло.
Сейчас, секунду, выключу.
Да, пожалуйста.
Алло, это Евгений Ярославович.
Да, Евгений, пожалуйста.
Вообще кошмар вы говорите, как бы. Я вижу вообще ситуацию кошмарную, потому что еще одна, это самое, у нас Крупская появилась. Ни мнения педиатров, ни статистики никакой, ни последствий никто не смотрит.
Угу.
Вот, вот просто мнение взрослого человека, вот нам так кажется.
Угу.
Вот и все.
То есть
вот
вы считаете, что ни в коем случае такие законы принимать нельзя, я так понимаю, да?
Я считаю, что вот я как потребитель всего, так. Да, вот, если вижу качественное, что что-то продумано, на основе чего-то головой подумали люди, сделали.
Угу.
Вот, я это всегда поддерживаю. Если делает человек только из своего мнения, или потому что кто-то так сказал, или потому что так принято, это все приведет непонятно к чему, непредсказуемые последствия. Даже, может быть, и поможет в чем-то покалечит, в чем-то, не знаю.
Угу.
Вот даже они будут все такие послушные, все добрые, но тупые. Ходить, эти дети, детки. Вот. Или, допустим, наоборот, поднимем цену на это все. Вот в их среде, понимаете? И они будут неконтролируемы. Вот сейчас надо как-то заинтересовать их, да, как-то конкурировать с вот этими газетами, с вот этими изданиями и так далее.
Угу.
Мне как-то лучше заинтересовать. Мы не проявляем инициативу, допустим, взрослые. И вот, пытаемся все запретить. Мы у себя не можем со своей прессой ничего сделать.
Угу.
Вот, у нас бардак. Вот, а мы же в детскую лезем. Нормально, думаю. Все, спасибо.
Поняли, спасибо большое. Ну, а с другой стороны, вы говорите, что будут они такие все добрые, но тупые.
Слушайте, неизвестно, что будет. Мне кажется, как бы умная вещь человек сказал.
Мне тоже кажется, очень интересная
позиция. Непонятно, что будет, что не просчитано ничего, никаких исследований не проведено. Непонятно, что на что как влияет. А как влияет там та или иная книжка на ребенка?
Ну, вы же знаете, наверное,
как психолог. Ну, я знаю, как психолог, там, мое личное мнение.
Можете предположить.
Но это мое личное профессиональное мнение. А другой психолог вообще по-другому.
Ну, а почему из кого вырастают скинхеды? Из кого вырастают люди в Америке, дети, которые из автомата расстреливают своих одноклассников? Из чего они вырастают? Из того, что они не те книжки читали?
Понимаете, это вот такой вот, как мозаика. Там сходится множество факторов, понимаете?
И вдруг это ничего
просчитать это невозможно. Понимаете?
Нет, можно если уж как бы мы принимаем закон, то он должен быть сделан на основе мощного, как бы огромного, лонгитюдного, такого длительного, широкого исследования с большой выборкой. прежде чем запретить книжку, нужно исследовать, как она влияет там, на умы ребенка. Причем в том или в другом случае. Если ребенок из такой среды, из такой среды, из такой среды, там через 10 лет посмотреть, как на нем это отразилось, и только после этого ее... Это же никто не будет делать.
И это невозможно.
Позвольте подвести такой короткий итог. Получается, что мы, в общем, более или менее все за то, чтобы ограничить доступ к детям очень таких явно насильственно каких-таких продвинутых и провокационных игр, да, мы хотели бы их оградить от интернета, но мы понимаем, что таким образом мы ограничиваем просто свою их и общество, да, и мы абсолютно против того, чтобы подобные методы применялись к литературе. Позвольте, потому что литература — это действительно тонкие материи, мы никогда не знаем, какая литература повлияет на того или иного ребенка. Возможно, что есть произведения в литературе, которые действительно, там, я не знаю, как, которые будут просто провоцировать в ребенке какое-то такое агрессивное состояние. Возможно, что такие книги есть. Я таких книг не знаю, которые были бы специально написаны с этим посылом, да, для детей. Мы сейчас уже не без шуток,
Но реально если такие бы в нашей компании, агрессивные книги. Если бы в нашей компании сегодня, допустим, присутствовал бы замечательный писатель Александр Кабаков, он бы возразил бы тебе точно, потому что у него как раз есть такие примеры. Насколько я знаю, он, вот, допустим, категорически не принимает проект, который ведет Людмила Улицкая, проект, посвященный детям, такой посвященный воспитанию толерантности. То, что касается вот таких вещей, как гомосексуализм, однополые семьи. Он ужасно всего этого боится. Ему кажется, что детям вообще про это знать не надо.
Да,
я, конечно, Александр Абрамович, может быть, наверное, немножко так упрощаю ваше мнение, и мне кажется, что стоит вас позвать по этому поводу. Обязательно мы это сделаем. Но, тем не менее, это так. Это не все к этому готовы.
Но здесь мы попадаем как раз в разряд тех книг, да, с проектом Людмилы Улицкой. Это как раз те книги, которые не то, что не пропагандируют социальное, расовое, национальное, религиозное неравенство,
призывают к
терпимости. То есть мы это даже не обсуждаем, да, они так позиционированы, с ними все понятно. Речь идет скорее не о нон-фикшн, как проект Людмилы Улицкой, а о фикшн, где разделение гораздо более сложно провести. Я бы говорила не о таких уже серьезных и сложных материях в детской литературе. Мне кажется, надо начать с другого, надо начать просто с вульгарности элементарной. И если мы с этим-то не можем разобраться, да, где качество литературы, с вульгарности,
с плохими переводами, которые калечат детские души.
С реально плохим русским языком и прочими, и прочими вещами. Ну, а как? Начнем сначала.
Как?
Нет, ну как? Ну должен быть, наверное, просто художественный совет. Ни в коем случае не
позиционирующий. При каждом издательстве?
Прежде всего, конечно, это я уже много раз говорила. Прежде всего, качество книг — это, конечно, ответственность издательства, это ответственность ответственного человека, который ведет эту серию. Если это большое издательство, если это маленькое издательство, это как бы четкая позиция главного редактора. И люди должны понимать, что они занимаются публичной работой, и они должны за это отвечать, за то, что попадает тысячам людей, тысячам детей в руки. Вот как-то с этого надо начинать. И в этом смысле я опять в который раз призываю критиков литературных: ну, работайте, это ваша работа, да. Если вы видите, что это ужасно, говорите, что это ужасно, что это ужасные книги, их нельзя давать в руки детям, потому что они не талантливые и так далее. И здесь мы можем надеяться только на хороший вкус этих критиков, на их хорошее образование и на, в общем-то, их на отсутствие у них страха, да, перед возможно, общественным мнением, которое затерто.
Гарантированная независимость, неангажированность.
Абсолютно гарантированная независимость.
Да. У нас, я хочу завершить наше голосование. Получается так, что на вопрос, можно нравственность воспитать с помощью запретов, положительно ответили 30% наших слушателей, а 70% ответили нет на этот вопрос. Но тогда у меня к вам вопрос уже финальный все-таки. Если запретами нравственность воспитать нельзя и законами, то чем можно?
Объясняю.
Ведь перекос-то некий. Давайте все-таки признаемся. Я вот человек либеральных взглядов, вы все это прекрасно знаете. Но, тем не менее, даже я при всем своем либерализме чувствую, что некий перекос какой-то сегодня, какое-то извращение какое-то присутствует в обществе. Что-то перекошено все. Акценты как-то переставлены. Причем я не понимаю, кто это сделал. Кто эти стрелки перевел. Вот, на меня смотрит хитро Балахонова. Поэтому, конечно же, нужно найти какой-то все-таки метод, способ немножко поставить эти головы на место. Как это сделать? Я не очень понимаю.
Я считаю, что это просто очень длительный процесс. Вот этот закон...
А где было это упущено? Вот когда?
Ксюша. Что значит когда? У нас время было.
В 17-м году.
Нет, пущено, когда прекратилась личная ответственность. Когда личная ответственность за мое развитие и воспитание моих детей, она как бы ушла и стала общей ответственностью. Вот если мы это вернем людям, если человек. В каком смысле, может быть, да. Если человек сам будет отвечать за то, что он делает, чем он думает.
За своего ребенка, за свою ребенка, жизнь, да, за свои убеждения.
Да, учить своего ребенка отвечать за свою жизнь, за свои выборы. Вот если мы научим своих детей выбирать и отвечать за свой выбор.
Тенденция у нас сейчас как раз, к сожалению, обратная.
Очень быстро решить какую-то проблему. Раз, принять закон. И родители рады. Вот кто-то там будет, какой-то дяденька умный будет решать, а не он. А для того, чтобы решить самому, нужно читать, нужно грузить, нужно быть культурным человеком. А начинается все вообще-то с родителей, с семьи. Что там? Семья может отсечь.
Это все-таки общие слова. Да? Что может сделать семья? Вот на самом деле выбрать, чтобы сделать простой выбор, это сложно. Это определенные психологические навыки. И этому действительно нужно учить. И взрослые родители не могут научить этому детей. Они сами это
сами
не умеют. Они из поколения в поколение их отучали это делать. И тут огромная роль, на самом деле.
Они сами предпочитают быть ведомыми родителями,
к сожалению. Конечно, и средств массовой информации, и книжек, которые не дают ответы, а задают вопросы. И предлагают людям решать и с уважением относятся к их выбору. А если у меня уже 6-летняя дочка знает, кого у нас выберут президентом, как бы, притом у нас нет средств массовой информации в доме, у нас нет телевидения. Она где-то там уже, то есть уже у них все заранее там.
Или,
все
простите,
уже решено.
Можно я вставлю? Да, или когда мы слышим, что участники марша несогласных были арестованы в кафе до начала марша, и говорим о пропаганде насилия, простите, о чем мы говорим?
Поэтому для меня точно этот вопрос сейчас замыкается на личности учителей, психологов и родителей, которые со своими детьми работают. И вот если мы поймем, что это наша личная ответственность, вот нас как людей, не как там профессионалов, а как людей.
Есть вообще такой простой совсем рецепт, да, который, мне кажется, все-таки он правильный. С детьми, наверное, нужно говорить откровенно на разные темы, просто в зависимости от их возраста по-разному.
На все темы.
И на все темы. Да. И чем больше дети будут знать, тем больше у них будет возможности вырасти в думающих людей. И в этом смысле то, что делают люди, которые пытаются вот это как-то в жизни провести, это как раз внешне абсолютно идет абсолютно противоречит вот этому закону, потому что, как мы понимаем, любая откровенная книга, откровенно говорящая о той или иной проблеме, может быть, сразу можно повесить ярлык пропаганды насилия и вообще чего угодно, да? Но ведь именно такие книги необходимы, чтобы дети начали размышлять. Именно такие книги... А как иначе? Как им иначе объяснить жизнь? Невозможно. Не обязательно же ребенок с какими-то проблемами встречается в собственной жизнь. Да и слава богу, что он с ними не встречается. Дай бог, чтобы не со всеми проблемами.
Мне интересно, чтобы Инна, как педагог, все-таки ответила на простой, на мой вопрос. Вы же все-таки, у вас сейчас 9 класс, Инна, а вы их наблюдаете с какого возраста?
Нет, я хочу сказать, что
вы же видите эту динамику, что там происходит.
Самим фактом своей жизни. Значит, вот это все. Я когда-то поняла, что нужно просто самому что-то делать, не ждать милости от природы. Вот я пошла работать учителем, чем очень удивила своих, значит, коллег-писателей. И вот я тащу этот крест, не побоюсь этого слова, с 5 класса, теперь они 9. И я еще взяла такой предмет, как мировая художественная культура. Я очень много детей там вожу, мы очень много книжек читаем. Вот последнюю прочитали 451 градус по Фаренгейту, как раз, значит, разговор был о книжках. Это я между Пушкиным и Лермонтовым всунула, чтобы их совсем не заморочить классикой. Вот, ходили мы на Евгения Онегина вот только что. И когда мы пошли на один спектакль, не буду его называть, у меня дети встали и сказали: весело, но такая муть. И я очень порадовалась, что все-таки удается какие-то вещи делать. То есть это кропотливо, это никакими запретами это не воспитаешь. Это нужно встать, какое-то занять, какое-то место в этой жизни. И вот чему-то противостоять реально каждый день, а что-то воспитывать. Вот я даю списки книг не только детям, но и родителям. И у меня родители всегда советуют, а что почитать? Я им говорю, из новой литературы, потому что они все люди разных профессий, они не обязаны знать, что там, какие новые писатели. читатели появились, что хорошо. Ну, так много книг выходит, все ведь не перечитают, чтобы отсеять. Я говорю, вы знаете, вот это, по-моему, на мой взгляд, вот это очень хорошая книжка. А вот это, несмотря на то, что она почти порно, это я имею в виду последний роман Лимонова «Палач», и порно, и насилие. А ведь какая замечательная книжка. Вот. Ну, талантливая. И вот, ну, замечательная в итоге ведь книжка. Ведь чуть ли не плачешь там в конце. Вот. И поэтому вот такие объемные книжки. И просто делать свое дело. Своего ребенка воспитывать, там, чужих, если у тебя такая позиция, книги хорошие сдавать. Делать свое дело. Вот. И они такими законами сразу вот. Это все долго. Вот на примере учеников я смотрю. Уже они у меня отчасти вот поумнели. Но сколько еще проблем я вижу. И, конечно, не все я доделаю к 11 классу. Но все-таки что-то, вкус, культура, какой-то, может быть, стержень при помощи родителей. Ни в коем случае не одна. Потому что если родители не будут твоими... такими сотрудниками ничего не получится.
У нас, к сожалению, время уже истекло. Инна Кабыш, которая учитель литературы, но еще и поэт, и вот буквально перед передачей Инна похвасталась, что новая книжка вышла ее стихов, наконец-то, в издательстве «Время». Я думаю, что в следующий раз мы Инну обязательно позовем в программу литературную и поговорим о месте поэзии в нашей жизни сегодня.
О месте поэта в рабочем строю.
Место поэта в рабочем строю. Ну, издательство «Самокат» Ирина Балахонова, наши постоянные сотрудники.
Спасибо.
Друзья и товарищи. И, надеюсь, встретимся в ближайшее время. Да, не только здесь, но и в книжном казино, и на детской площадке. И я очень рада знакомству с Анной Тихомировой. Надеюсь, что, может, Аня когда-нибудь к нам своих приведет этих питомцев.
Подростков.
Да, интересно с ними поговорить. Это мы тут все за них разговариваем. Легко. Мы сделаем такое собрание. Кабыш приведет там парочку своих учеников самых лучших. Ой, интересно, да? Фокус-группа какая у Балахонова, я тоже предполагаю.
Да, у нас такие подростки боевые.
Спасибо вам большое и до встречи.
Спасибо.